Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всех приветствую, здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем, это программа «Хроники», меня зовут Александр Капков, в ближайший час будем говорить об истории, а на этот раз уже о мировой истории, сегодня отталкиваясь от темы Ближнего Востока, я напомню, что 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии произошел, сказать пожар, это как-то странно сказать, но это произошла полноценная атака, ответственность за которую уже принимают на себя некоторые люди. Вся эта история сейчас развивается, Саудовская Аравия готовит некие ответные шаги. В общем, это заметная история на мировой арене сейчас, и мы сегодня будем говорить о том, в принципе, почему случилось так, а именно, откуда появилась на территории Саудовской Аравии нефть, как давно, как нефть повлияла на развитие этого государства, как внутренне, так и на международной арене. И сегодня будем делать это с политологом, кандидатом политических наук, старшим преподавателем Московского государственного университета Натальей Пискуновой. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что пришли к нам. Рады приветствовать. Давайте я рассказал вам за эфиром, расскажу и нашим слушателям. Несмотря на то, что мы отталкиваемся от актуальных тем, которые проходят там на этой неделе, совсем недавно происходили, мы всегда отталкиваемся еще и от исторических аспектов, потому что у нас историческая программа. Начать мне, как дилетанту в этой теме, хотелось бы, наверное, с того, что Саудовская Аравия и нефть сегодня. Насколько тесно они связаны? Что они из себя представляют? Я имею в виду как государство, так как государство на политической арене, так и государство, которое обладает ресурсом, то есть на мировом рынке. Сегодняшняя их позиция какова?
Ну, прежде всего, здесь нужно сказать, что когда мы говорим Саудовская Аравия, мы сразу подразумеваем нефть, то сейчас такое уже достаточно стереотипное восприятие сложилось. И если
это
начать...
лидер?
Ну, фактически, да.
Это лидер по добыче нефти
на
Земле.
То есть номер один, лидер тройки по производству, да, там пятерки, десятки и так далее, да, то есть по всем рейтингам вот номер один. Но если мы начинаем анализировать ситуацию, да, в Саудовской Аравии, внутри политическую ситуацию, экономическую ситуацию, распределение секторов экономики, и так далее, мы видим очень интересный момент. Фактически нефть в какой-то момент, я расскажу об этом немножечко позже, явилась для Саудовской Аравии спасением, но на современном этапе получается, что они стали ее заложниками. То есть фактически нефть является еще и проклятием Саудовской Аравии. И если мы говорим ситуацию пост-2000-х, пост-2010-х годов и вот момент сейчас, да, когда мы там живем на рубеже там, 19-х, 20-х уже годов 21-го века, то ситуация для Саудовской Аравии даже гораздо более плачевная. О чем речь? Дело в том, что за почти что 100 лет разработки этой нефти, да, когда первая половина 20 века ознаменовалась таким подъемом нефтяного фактора и там нефтяными кризисами середины, там, да, на начало 70-х, да, и их преодолению, там, конец 70-х и так далее, и там нефтяные шоки и прочее, вот эта эпоха немножко уже уходит в прошлое. Сейчас уже другие сектора экономики в приоритете, и быть исключительно добывающим государством, сидящим на одной нефтяной игле, да, даже не на разных, да, например, а именно на одной нефтяной игле, и фактически получающей от этого все свои преимущества, в том числе политические, уже не актуально. То есть сейчас необходима диверсификация экспорта, необходима диверсификация всех сегментов добывающей промышленности, необходима диверсификация всей структуры экономики Саудовской Аравии. И вот эта вот недиверсифицированность, такая вот мононаправленность, вот, на одну нефть, фактически для Саудовской Аравии является угрозой политической системы. Почему? Дело в том, что династия саудитов, да, собственно говоря, столько с 1932 года, да, то есть 20 век, уже укрепившиеся у власти фактически, да, основавшие, да, то есть король Ибн Мухаммед Ибн Сауд, собственно, по имени которого династия названа, фактически укрепил свое влияние, в том числе воспользовавшись вот этим вот новыми открытием, нефтяным фактором, ну, помощью Америки, тоже об этом сейчас немножко скажем, да, и смог укрепиться против Бахрейна, Катары, там, создававшихся Эмиратов уже и прочее. И да, на момент 30-х годов межвоенного периода, да, как сказать, общая система международных отношений была в таком переходном состоянии, это было для них очень хорошим благоприятным фактором. 40-е, 50-е, 70-е, это все было такое движение вверх.
Этом, да.
Да, движение вверх, был прогресс и так далее. Но если мы посмотрим на аналитику, я специально посмотрела рейтинги, добычу и прочее, аналитику того же ОПЕК, да, ключевой организации здесь, да даже и самой основной добывающей компании Саудовской Аравии, они уже склонны к более пессимистичным прогнозам. Некоторые эксперты выдвигают даже такие резкие заявления о том, что Саудовская Аравия, вообще-то говоря, дошла до пика производства нефтедобычи, причем всех там 5 видов, угу. Да, 5 сортов нефти добывается. И вот что наиболее опасно, прошла этот пик. Но на внешний, так сказать, рынок они это все не транслируют. И более того, более такие грустные есть заявления даже от аналитиков уже, ну, достаточно объективных, о том, что Саудовская Аравия, когда предоставляет свои отчеты в ОПЕК, предоставляет какие-то данные для внешнего рынка, для внешнего обозревателя, аналитика, начинает последние лет 5, а то и больше, свои данные завышать. То есть это, конечно же, вызывает критику, это, конечно же, эти заявления нужно перепроверять, но сам факт того, что если в принципе позволяют таким мнениям звучать и нету автоматического такого ответа на эту критику, что нет-нет-нет, что вы, у нас действительно 286 миллиардов тонн запаса и еще больше и больше и больше, как, например, делает Венесуэла. Да, которая сейчас по разведанным запасам, она как раз больше по добыче, она, конечно, там в пятерке, там четвертое-пятое место, прочее, да, вот, а вот по потенциальным запасам она гораздо уже, так сказать, больше может получить, если не стабилизируется политическая ситуация, чем Саудовская Аравия. Для Саудовской Аравии это, конечно же, плохо. Почему? Потому что при том политическом устройстве, которое было создано в 30-е годы, 40-е годы прошлого уже века, совсем другая ситуация, совсем другое расположение региональных игроков, совсем другой такой пьедестал сверхдержав сформировался, да, то есть о роли Китая в 30-е годы в Ближневосточном регионе мы бы, наверное, не говорили, да, и в 40-е и дальше тоже. Роль США, да, роль на тот момент Советского Союза и потом России, да, региональные игроки, естественно, но не было такого сильного международного игрока, как Китай. Сейчас он есть. И международная обстановка поменялась, соответственно, поменялся внешний контур политического взаимодействия для Саудовской Аравии. Им необходимо меняться, как-то открываться, проводить какие-то реформы, хотя бы минимальные. Ну, такой простые примеры, то, что вот пару лет назад они начали показывать, что они могут войти в вот этот мировой тренд там гендерного баланса, значит, там разрешение там женщинам водить автомобили, там прочее, 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 да, то есть такие, ну, точечные, даже не реформы, точечные действия по такой, сейчас слово уже, так сказать, сложное для восприятия, либерализации государства, хотя бы фасадного, да, то они оказываются нужными. Почему?
То есть это все это такие внутренние шаги, которые предпринимаются для того, чтобы больше, лучше закрепиться на международном рынке, как именно нефтяном, так и политическом.
Не потерять весь тот ресурс политический, не только там нефтяной, да, нефтяной ресурс, конечно же, важен, но им важен и политический ресурс, показать, что мы все еще лидер, потому что им в спину уже, так сказать, активно дышат, а иногда даже уже и обходят, так сказать, на повороте совсем другие региональные игроки, у которых нет такого огромного количества ресурсов. Тот же Бахрейн, тот же Катар, те же Эмираты, государства, у которых нет нефтяных ресурсов, например, Израиль, но есть очень сильные связи с США. Игрок большего ближневосточного ареала Иран. Да, собственно говоря, вот вся эта конфигурация внешняя вкупе с несегментированностью внутреннего рынка, несменяемостью власти, отсутствие каких-то изменений, кроме там, переназначения там, одного из 200 наследных принцев, да, и, ну, это так, да, исторически складывается, это их традиция, да, вот, вот ничего не меняется. И это можно было удерживать, вот эту ситуацию стабильную, спокойную на протяжении там 50-70 и больше лет, только в том случае, если бы международная обстановка оставалась бы статичной. Ну, это идеальная ситуация, так не бывает. Международная обстановка меняется всегда, появляются новые игроки, какие-то возвышаются, какие-то ослабевают. Это может быть временно, это может быть постоянно. Тут уже другая история про международные отношения и системную вещь. Для того, чтобы сейчас и в региональной, и в глобальной международной системе Саудовской Аравии продолжать оставаться сильным игроком и не всегда считаться, так сказать, государством, которое первым номером идет в фарватере США, нужно предпринимать какие-то действия. И вот, соответственно, когда они предпринимают действия ошибочные, да, с точки зрения регионального устройства, то они получают йеменскую атаку. Да, хотя государство Йемен на протяжении там, нескольких десятков лет считалось примерно на уровне Сомали, распавшегося государства. Однако не случилось в Йемене Сомали, там случилась совсем другая история. И вот эти вот атаки, кстати говоря, интересное совпадение, если надо привести, атаки произошли в тот самый момент, когда происходила в Ираке, в Багдаде, одна из конференций ОПЕК, одна из встреч лидеров ОПЕК, и было вот в момент, когда летели дроны атаковать две ключевые вышки, два ключевых месторождения саудовской нефти, как раз было сделано очень яркое заявление, очень яркое выступление одного из представителей Ирака, который, соответственно, да, вот в ОПЕК делает заявление о том, что, да, сейчас существуют угрозы региональной безопасности, и, в общем-то, все региональные игроки оказываются в очень странной ситуации о том, что вроде бы огромный рынок оружия в регионе, ну, ни для кого не секрет, да, что там Йемен один из там лучших продавцов оружия легального, нелегального, в Саудовской Аравии, соответственно, тоже и хороший покупатель, и хороший продавец, перепродавец стоит. Ну, тут это весь такой мировой рынок оружия, там тоже крутится. И фактически, это интересно было сказано, это практически официальное заявление ОПЕК, вот его можно посмотреть на сайте, прямо на первой странице, в тот же день, в ту же дату, прям это вот очень показательно. Мы фактически не можем справиться с политическими рисками, с рисками терроризма на своей территории. И вот над этим должна работать ОПЕК, да, хотя, казалось бы, ОПЕК должна, в общем-то, заниматься больше экономическими вопросами, вопросами там финансов и прочее, да, там регулирование потока, объема продажи и прочее. Вот, очень-очень политизирована ситуация сейчас.
У меня к вам большая просьба есть. Когда мы говорим о том, что атаки произошли со стороны Йемена, мы тут же... Во-первых, мы точно знаем, что Йемен берет на себя ответственность в первые же дни после того, как это произошло. Но после мы получаем сообщение о том, что Йемен не в состоянии произвести подобную атаку. Они приводят некоторые аргументы, в том числе и по подготовке, в том числе и по расстоянию, и говорят напрямую, в том числе и Саудовская Аравия, и, по-моему, даже США их поддерживают, о том, что, скорее всего, это иранская атака. Каковы отношения вот этих трех территорий? Саудовская Аравия, Йемен, Иран. Почему они вот связаны здесь, при том, что мы прекрасно понимаем, что сейчас уже даже Дональд Трамп говорит о войне. Правда, он говорит о том, что войны, скорее всего, не будет, но все равно это слово звучит. При том, что я понимаю прекрасно, на этой территории это может вот так вот вспыхнуть просто.
Ну, понятно, да, что Ближний Восток — это, в кавычках, благоприятное место для любого рода конфликтов.
Для международного бизнеса, да?
Да, и бизнеса,
как
и говорят, конфликтов.
На форумах, да.
Да, и здесь интересный момент такой, да, такой, ну, негласное правило, да, где будет процветать бизнес такого восточного типа. Это должна быть такая ситуация базара, да, именно восточного базара политического, где важны неформальные сделки, неформальные договоренности, неформальная зона ответственности.
Да.
Возвращаясь к Трампу, Ирану и прочему, да, причем здесь Иран? Вроде как Саудовская Аравия с Йеменом на одном полуострове, вот, так сказать, пускай между собой разбирается. А вот интересный момент, давайте, вот вы как раз сказали, что исторический момент здесь важен, он действительно важен. Вот смотрите, если мы посмотрим историю, кто когда где нефть нашел, то окажется, что Саудовская Аравия-то не была пионером в этом плане. Пионером были такие государства, как Бахрейн, Иран, потом уже один из Эмиратов. да, то есть вот там в сторону Фуджейры начались разработки и так
далее.
Можно
я вас перебью? Какой год?
Это начало у нас 20 века. Самые первые исследования начались на рубеже 19-20 века, а потом, вот интересно, сам начал, ну, тем более, да, масс-медиа, я думаю, это будет интересно, барон фон Рейтер, именем которого названо, собственно, основатель агентства, именем которого оно и названо уже информационное, в общем-то, стал популяризатором этого. И, вообще говоря, он был одним из основателей еще и компании, которая занималась разведкой добычи нефти, да, то есть, в общем, Саудовской Аравии и, в общем-то, всему нефтяному миру, надо сказать, большое спасибо барону фон Рейтеру за это. А когда это произошло? Это начало века. Первое исследование — это 5-8 год. Дальше первые уже активные стадии открытия, 1932 год, ну, даже там раньше был 27-й, потом, значит, 32-й, 38-й, не сразу удалось нефть найти. То есть сначала-то нефть нашли в Бахрейне, потом нефть нашли в Иране.
Просто мне интересно, как говорите, Бахрейн был первым, маленькое островное государство.
Да.
Но чуть-чуть нашли, в смысле, или я не понимаю, или как?
Нет, дело в том, что там есть единый пласт залегания нефти, да, то есть вот все вот эти государства, залили. Да, то есть под ним есть нефтяной, соответственно, да, этот пласт. И велись разработки как раз в Бахрейне. Почему? Здесь, конечно, не обошлось без англичан и американцев. Первые исследования геологические, соответственно, да, показывали о том, что вот в Бахрейне есть вот эти вот купола, есть участки, под которыми, наверное, может быть нефть, да, поэтому, естественно, исследовать территорию Бахрейна на предмет наличия у них нефти было удобнее. На тот момент, почему? На тот момент, вот поразительный факт, на тот момент Бахрейн был гораздо более инфраструктурно, логистически развит и был больше доступа для исследователей. Было возможно европейскому там человеку или американскому человеку приехать и вести там бизнес, да, не заботясь о том, что может не быть воды, может не быть еды, нету дорог, вода там поставляется по расписанию или не поставляется вовсе. То есть надо было все привозить с собой, нет никакого оборудования, проблем языкового барьера, прочее, прочее, прочее.
Это еще раз на секундочку, на острове. Тогда
на острове,
еще,
да.
Тогда еще моста не было на материк.
Сейчас это, да. Да, задолго, это 30-е годы. Да. Соответственно, конец 20-х, начало 30-х годов. В Бахрейне нефть открыта, и она оказалась пригодной для коммерческого использования. Что имеется в виду? Не вся нефть, которую мы можем найти, пригодна, в принципе, для коммерческого использования. Либо ее мало, это недостаточно, либо там огромное количество примесей, воды, доступ к возможным там шахтам для бурения, может быть, ограничен, там, прочее, прочее, да. В Бахрейне нашли нефть, достаточно легкую относительно, и, естественно, этим фактором заинтересовали все соседние государства. На тот момент был момент такого еще политического, ну, не раскола, скажем так, размежевания, и Саудовская Аравия фактически сыграл этот нефтяной фактор на руку. Как можно объединить страну, дать одну интересную экономическую цель, которая будет кормить всех, соответственно, для того, чтобы работать на эту единую экономическую цель, общую выгоду от нефтяного фактора, да, можно было и укрепить свое политическое влияние, что, собственно, сделали и саудиты, да, 32-й год, фактически формально считается годом основания правящей ныне до сих пор династии, они поднялись, собственно говоря, на этом нефтяном факторе. Они не с первого раза нашли у себя нефть. То есть на тот момент, 30-е годы, Саудовская Аравия – это не развитое государство, даже по региональным меркам. Да, это там сельское хозяйство, это строительный рынок, но не более того, там рыболовство, да, вот такие вот отрасли были развиты, промышленности нет, инфраструктуры нет, транспорта нет, никакой нефти нет, соответственно, вот этих нефтедолларов нету вообще.
Обычно в такой ситуации кто-то должен помочь.
Да, естественно, возникает роль о том, откуда взялся интерес, откуда взялась инициатива и циничный момент о том, кто все это оплачивал. Да? Оплачивали две стороны, соответственно, это Саудовская Аравия, которая понимала, что и политическим игроком сильным она может стать только если будет экономически весь регион держать на, так сказать, на каком-то ресурсе, и страну сможет объединить, и там легитимность своей власти показать, укрепить, и, так сказать, да, стать лидером развития. Потому что 30-е годы, вообще, в принципе, Ближний Восток, вообще весь развивающийся мир, это все про развитие, такое становление государств. Это очень большая разрозненность. деятельность. Помощник нашелся. Естественно, на тот момент это были США. Почему естественно? Потому что на тот момент, значит, 20-30-е годы, межвоенный период, США постепенно выходят из самоизоляции. Это Локарнский период в международных отношениях, когда они еще не вмешиваются в дела европейские, да, где идет там целая история с Германией, да, то есть то, что выстрелит потом в 41-м году, оно еще... вот так вот тлеет, да, еще там 5-6 лет до начала Второй мировой войны. Америка занимается бизнесом, она занимается фокусировкой на нефтяном факторе, то есть у них идет отдельная история с Мексикой, они урегулируют свои вопросы там, да, по добыче там, и выходят в Ближний Восток очень так аккуратно, присматриваясь на уровне исследований, разработок, геологоразведки и так далее. Увидев, что есть очень успешный пример Бахрейна, увидев, что есть сельскохозяйственно неразвитое государство, которое потенциально может стать очень-очень хорошим союзником стратегически, да, вот эта американская система стратегического планирования там 100-летней давности сработала очень хорошо для них, да, то есть был хороший просчет сделан. Если дать им деньги на исследование, разработку того, что, в принципе, у них в недрах есть, это огромная территория, огромное государство, можно таким образом через одного игрока войти в этот ближневосточный регион, что, собственно говоря, и случилось. Они воспользовались тем, что Англия была уже отвлечена, то есть англо-иранские концессии продолжали существовать, но они были уже в критическом состоянии, и Англии было, грубо говоря, не до Ближнего Востока. Советский Союз на тот момент находился в стадии такого активного формирования, там у нас 30-е годы, это время активных там политических изменений внутри страны, то есть тоже немножко не до
нам вообще
саудовцев.
Не до этого, да.
Да, немножко не до того, да, то есть это все, да, другая история совершенно, уже это уже история российская. И оказалось, что, да, очень благоприятный внешний игрок, который готов за это заплатить. Есть, тут, грубо говоря, есть клиент, и есть, соответственно, инвестор. Да, то есть такая классическая история из учебника по там, да, внешнеэкономической деятельности, международным отношениям, чем-нибудь такому. Да? Вот, когда нашли друг друга, соответственно, была создана и саудовская компания по производству нефти. Первые 7 лет вот эта компания была абсолютно убыточной. Они вас видели пример вот этого купола, да, холма с нефтью, грубо говоря, да, как они называли в Бахрейне, но не могли никак найти то же самое у себя. Очень похожая территория, все те же самые климатические условия, геологические условия, то есть все то же самое.
А Бахрейн, прошу прощения, в это время сам с собой развивался без помощи третьих лиц?
Понятно, что, конечно же, был внешний фактор, естественно, везде, но за счет того, что в Бахрейне было больше английского присутствия, чем американского, там немножечко там другой треугольник был, да, поэтому американцам, в общем-то, не было смысла идти в маленький Бахрейн, там, бороться с Британией, с которой они, так сказать, еще и у них там европейские дела есть, да, и еще дела на Дальнем Востоке тоже, ну, не надо забывать, да, то есть это немножко сложно.
Столик Саудовской Аравии был свободен.
Проще, да, проще не выбивать кого-то из региона, тем более, что вроде как они не соперники, у них там союзничество, да, и, так сказать, дело уже там ближе к хартии единой, которая потом будет подписана немножко попозже. Зачем им портить отношения с другом, если можно взять сельскохозяйственное государство, у которого как бы ничего еще нету, все им создать и получить себе единоличного союзника без, так сказать, без примесей. Да, такой же, как и аравийская нефть. Ставка в итоге удалась. Они бурили сначала там на 400 метров, потом на 600, и думали, что пласт залегания нефти будет такой же, как в Бахрейне, там 600-650 метров. Оказалось, они ошиблись. Им пришлось пробурить там до 1,5 километра аж для того, чтобы найти там первые скважины. Первые 4-5 скважин были неудачные, то есть нефть была найдена, но была найдена нефть для некоммерческого использования, то есть в таких масштабах, как она была найдена, можно было, да, обеспечить там несколько городов, районов в самой Саудовской Аравии, то есть немножечко поднять экономику локальную, но говорить о том, что там мы будем делать экспорт
рынок, да.
Да, мирового уровня, не приходилось. Седьмая буровая вышка там только у них удалась, и да, и для них сейчас даже вот если мы, я читала как раз арабские источники некоторые, очень интересно, они так достаточно романтично это все воспринимают, они там же какие-то эзотерические моменты, что да, вот число 7 для них успешно, потому что они 7 раз бурили, и значит, 7 лет, и скважина номер 7, и, в общем, такая вот у них, да, какая-то такая вот интересная легенда.
Магическая нумерология. Наталья, да. Вы сами видели, что я ни в коем случае вас не перебивал, потому что рассказ дико интересный, но сейчас я сделаю это единожды, мы прервемся на пару минут для новостей и скоро вернемся.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Дорогие друзья, мы продолжаем. Приветствую вас вновь. Меня зовут Александр Капков, а это программа «Хроники». Всем, кто к нам только что присоединился, здравствуйте. Мы сегодня говорим о нефти не нашей, мы говорим о восточной нефти. У нас сегодня в гостях политолог, кандидат политических наук, старший преподаватель Московского государственного университета Наталья Пискунова. Еще раз всех поприветствуем. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Саудовская Аравия, ее территория подверглась нападению со стороны йеменских, как правильно это, хуситов, их называют, хотя на самом деле, кто действительно стоит за этим нападением, пока еще, я думаю, мы не можем говорить со стопроцентной уверенностью. Тем не менее, почему это происходит сегодня с исторической точки зрения? Смотрим на это государство, на нефть в том числе, откуда и как она появилась. Мы в первой половине программы подробно об этом говорили. Если вдруг вы пропустили, сайт говоритмосква.ру, программа «Хроники», еще раз напомню, раздел «Программы и ведущие». Там сможете послушать о том, как появляется, кто помогает в разработке нефти на территории неразвитого сельскохозяйственного государства Саудовской Аравии, которое еще Саудовской Аравией на тот момент и не называется. Да. Я правильно понимаю, что сейчас мы, в принципе, можем переходить ко второй половине 20 века? Да.
Как скажете?
Это вы как скажете. Я всем, кто только что присоединился, я слушаю, открыв рот. Во-первых, я в этом ничего не понимаю. Во-вторых, преподаватель говорит так, что если бы я ходил к нему на уроки, я бы, наверное, ходил, а не прогуливал, да? Давайте.
Это очень приятно слышать, да, приходите к нам учиться.
Вас приятно слышать, поэтому давайте, пожалуйста, продолжим. С того момента, как проходит 7 лет помощи Соединенных Штатов Америки, Саудовской Аравии в разработке нефти, 7 убыточных лет, дальше все складывается уже удачно, если я правильно понимаю.
Ну, скажем так, начинается коммерческая разработка нефти, соответственно, у страны меняется абсолютно весь сегмент экономики и одновременно с этим политики, потому что кто контролирует нефть на Ближнем Востоке, соответственно, тот контролирует и, ну, в общем, большую часть региона на момент там, 30-40-х годов. Европа отвлекается на тяжелые события Второй мировой войны, собственно говоря, отвлекается также и США, и Советский Союз, в общем-то, все основные государства мира оказываются связаны, так сказать, да, в этой ситуации. Экономическое развитие во всех регионах, кроме тех, которые не участвовали активно вот в, так сказать, в этих трагических событиях, приостанавливается. И вот тут вот случается интересный момент. Саудовской Аравии, в общем-то, ну, в кавычках, повезло с тем, что все державы отвлеклись на, так сказать, внутренние свои события. Да. Не было атак. Был только тот самый классический период, когда говорят, да, вот дайте мне там несколько, там, хотя бы десяток лет спокойного, стабильного развития, без внешних войн, без внутренних войн, с очень сильным экономическим фактором, и государство начнет преображаться. В общем-то, да, они это смогли сделать, да, когда уже закончилась Вторая мировая война, начался передел территорий и прочее, потом создание новых организаций, Саудовская Аравия была уже другой. Это было уже не то там неразвитое сельскохозяйственное государство, которое было там в начале 20 века, это уже совсем другая страна. Это страна с сильным единым экономическим фактором, который выступает также фактором единства всего государства, да, единства нации. Это уже сильная власть короля. Это очень сильная система иерархии потому что надо понимать, что если мы говорим о королевстве, да, то особенно основанном всем еще на религиозном принципе, известно, что саудиты, это они, соответственно, разработали свое учение в рамках ислама, да, вот это вот ваххабистское движение, оно их очень сильно удерживает, и там очень система жесткая регламентации бытовой жизни, политической жизни, экономической и прочее. То есть вот эта вот система, такой да. Амальгама экономики, политики и религии.
Учитывая, что ислам, в принципе, самая жесткая. Строгая религия.
Да? Она самая молодая, строгая, ну, как если так уже по религиоведению там сравнивать с буддизмом, тут возникают вопросы, да, так сказать, кто будет более строгий, да, относительно такой воспринимаемый такой романтичный идеалистическим буддизм, в котором на самом деле огромное количество запретов, церемоний, ритуалов, и не дай бог там неправильно что-то сделаете, так сказать, да, моментально сразу там порча кармы и прочее-прочее, да, или какие-нибудь там анималистичные религии и прочее, тут бы вопрос, но это такая дискуссия про религию уже будет немножечко другое. У них же, собственно говоря, у саудитов было что интересно, они понимают, что, в общем-то, нефть, а именно, так сказать, нефтепродукты как фактор восстановления европейской экономики, фактор продвижения еще больше на мировом финансовом рынке США, является очень интересным, очень вкусным во всех смыслах ресурсом, они понимают, что можно уже, так сказать, да, еще и второй рынок открыть, то есть они могут выйти на финансовый рынок, начинается уже работа с биржами, то есть это уже такая биржевая история. Да? То есть одно дело, вы просто качаете нефть, ее продаете, дальше они начинают, они выходят постепенно на финансовые рынки, начинают играть с фьючерсами, там прочим-прочим. Удачное решение было где-то уже после нефтяного кризиса 70-х, когда они поняли, да, у нас есть вот этот рычаг воздействия через объем нефти, соответственно, скачки или падение, соответственно, цены на нефть и объемов производства, но это не будет работать так, как оно бы работало в начале века, если бы ситуация была бы там довоенной или даже там сразу после войны. Почему? Потому что европейские государства, это еще не ЕС, это еще там европейские экономические сообщества, там до ЕС еще долго, какое-то время будет развиваться, начинают придумывать систему альтернативных источников энергии именно для того, чтобы отвязаться и от, так сказать, этой саудовской иглы, и от газовой иглы, на всякий случай, и от Америки тоже. То есть не было такой вот прям вот единой связки там Америка-Европа, то есть тут еще и вот этот вот клин вбивается. Понятное дело, что терять даже в столетней перспективе такой фактор воздействия невыгодно, поэтому Саудовская Аравия начала очень-очень медленно, очень сложно немножко диверсифицировать свою экономику. Все равно, ну, до настоящего момента они все равно ее не диверсифицировали до такого состояния, чтобы потери, возможные потери, ну, как мы сейчас видим, да, после тех вот нападений, то ли иранских, то ли йеменских, так сказать, да, дронов, чтобы это вот по потере там двух ключевых вышек, даже хотя бы на какое-то время, не выбивало из строя всю экономику, соответственно, и не было бы там протеста в стране, да, поскольку все держится на очень жесткой власти, если власть очень жесткая, то в какой-то момент, потеряв единый этот рычаг нефтяной, то они потеряют, в общем-то,
и контроль,
да, может быть. Понятно, что это такая иллюзорная ситуация, это уже такой долгосрочный прогноз, но тем не менее, что они начали делать? Они начали выходить в банковскую сферу, они начали создавать международные университеты, они стали привлекать международных специалистов. Сложно, тяжело, но начали это делать. Начали направлять своих, соответственно, ну, такая вот эпоха Петра I для Саудовской Аравии началась там в середине 20 века, да, то есть когда там у нас там Петр I, значит, направлял не только там Великое посольство, там 1721 года, а именно, так сказать, там детей дворян учиться в Европу для того, чтобы, так сказать, они возвращались, начинали там строить, там поднимать там судопроизводство, военную промышленность, прочее-прочее. Вот, в общем, саудиты начали это делать позже, да, это уже конец 20 века, там 80-е, 90-е, там уже 2000-е годы, и для того, чтобы, так сказать, иметь специалистов своих, а не только приглашенных из рубежа, которые вот работают по временному контракту, потом уезжают. В общем-то, у них нет интереса оставаться и вкладываться. Да? То есть им нужно было очень интересный момент сделать, им нужно было как-то склеить династийный фактор и вот эту вот инвестиционную привлекательность. И вот как это сделать? Вот они начали придумывать вот таким способом. Оно частично удается. И пример тому как раз и современные события. Смотрите, если бы такая атака произошла в 50-е годы, в 70-е годы, Саудовская Аравия и выпала бы на несколько лет. Потому что действительно технические возможности по восстановлению вышек, по восстановлению нефтеперерабатывающих заводов и путей нефтепереработки, например, когда там вчера, позавчера было сделано у них заявление о том, что мы не выпадем на полгода.
Ну, они перераспределили ресурсы.
Да, смогли перераспределиться, перезакупиться. То есть, уже понимаем, да, что очень сильная система региональных экономических связей, да, система взаимных резервов, несмотря на все сложности отношений и с Бахрейном, и с Катаром, и с Эмиратами, вот всеми, так сказать, друзьями-конкурентами, да, в одном лице для Саудовской Аравии. А система-то очень сильная, потому что здесь есть понятие общей выгоды. Нефть нужна всему региону. Если самый сильный игрок Саудовской Аравии этого региона оказывается публично уязвим, да, для такого нефтяного шока, для атаки, несмотря на все системы противоракетной обороны, все местные вложения в армию, несмотря на огромное количество гарантий США, которые, так сказать, да, клялись о том, что Саудовская Аравия их главный друг в регионе, и там на протяжении там сотни лет тоже, да, вот.
Если до главного игрока добрались, то и до всех остальных.
Да, если доберутся, получилось так. Тут моментов еще, конечно, много там всяких там конспирологических моментов, что, может быть, они и сами запустили, потому что откуда именно такие прекрасные, в кавычках, дроны, да? А с другой стороны, зачем это Ирану? Потому что вот тут, конечно, скепсиса очень много среди российских востоковедов. В общем-то, по этой точке зрения понятно. Понятно, что Трампу очень-очень хочется Иран обвинить, ну, в чем-нибудь. Но давайте обвиним в том, что, значит, он там дронов запускает по Саудовской Аравии, бьет, но только надо, вот это, конечно, ошибка, потому что надо посмотреть на двусторонние соглашения, и, а также неофициальные пакты, которые были заключены между Ираном и Саудовской Аравией буквально там несколько лет назад, о гарантиях взаимной безопасности, о создании проектов, да, совместных и прочее, прочее. То есть Ирану рубить, так сказать, сук, на котором он сидит, и лишаться поддержки, так сказать, да, не и так в изоляции, да, лишаться поддержки ключевого игрока в лице Саудовской Аравии невыгодно вообще. А вот выгодно, тут есть еще один игрок, о котором, ну, так вот начали немножко говорить, но пока еще так вот аккуратно и с большими сомнениями, действительно, они есть. А вот это игрок Китай. Почему? Потому что китайско-иранские совместные концессии, извините, там заключены контракты на 400 миллиардов долларов по первым оценкам. Это только то, что они там сами говорят. Да, это происходит вот последние 3 года. Китайское присутствие в Иране развивается, расширяется. Им гораздо более интересно работать с Ираном, чем с Саудовской Аравией, которая, так сказать, да, долгая история взаимодействия с США. Через Иран можно, так сказать, да, вставить иголку в отношения между Саудовской Аравией и Штатами, соответственно, так сказать, в свете там продолжающихся, ну, назовем это, противоречий между США и Китаем. Вот эта карта очень интересна, ближневосточная. Поэтому здесь, на самом деле, игроков-то больше. Вот, насчет того, йеменский ли дрон, или чей-то еще, тут, опять же, только в плане дискуссий, конечно, нет точной информации. На протяжении там последних лет, наверное, так 50, а то и больше, так сказать, было среди востоковедов, политологов, абсолютно такое устоявшееся мнение о том, что Йемен – это такой огромный рынок неконтролируемого оружия, любого. Высокотехнологичного, низкотехнологичного – другой вопрос. Но о том, что атаки могли быть с территории Йемена осуществлены, это, ну, так сказать, выглядит более правдоподобно, потому что действительно не везде есть граница, не везде она охраняется должным образом. Плюс понятно, что даже если атаки, и даже если у Йемена и не было денег ни на дроны, ни на, так сказать, военную операцию, за войну нужно платить, как известно, да, то есть надо было знать все планы систем противоракетной обороны Саудовской Аравии, нужно было знать устройство этих вышек. Ну, то есть слишком много информации, которая не могла или не должна была быть известна кому-то еще. Ни Китаю, ни Ирану, ни Штатам, ни там Йемену, ни Бахрейну, никому угодно. То есть возникает вопрос о том, что, значит, так хорошо охраняли вышки, что можно прилететь со стороны полупустынного, полуразвалившегося государства, где, в общем-то, нету особо там никаких ресурсов, а есть огромное количество повстанцев, которые периодически то одни, то другие захватывают территорию.
И очень много оружия.
И очень много оружия, которое тоже абсолютно бесконтрольное. Да, это может кто-то, и его может и продавать кто-то массированно, то есть, может быть, такой бы вброс массированное оружие, да, что случайно появились в Йемене дроны. Ну, нет, ну, конечно же, нет, да, то есть еда там случайно не появилась. 2,5 года назад Всемирная организация здравоохранения говорила, заявляла, протестовала, привлекала внимание международной общественности к тому, что есть государство Йемен, которое находится на грани гуманитарной катастрофы. Они даже говорили, что они, наверное, уже и вошли в эту ситуацию, которая описывается термином гуманитарная катастрофа, то есть людям есть нечего. Голод, бедность, болезни. И вдруг высокотехнологичное оружие, дроны, запускаются атаки, есть финансы, и, то есть на дронов деньги есть, на еду нет, да, вот это вот очень такие большие-большие сомнения здесь возникают. Иран технически имеет, да, ну, вот если мы возьмем, так сказать, ситуацию, да, там, как вот расследование Пуаро, что-нибудь такое, да, есть возможность техническая, абсолютно, да, есть удобный момент, есть огромное количество предлогов, то есть Иран всегда найдет, как им еще поругаться с ближневосточными государствами, да и не с ними тоже.
Политическое только прикрытие только даже есть.
Да, то есть есть все, кроме главного, нет мотива, зачем рубить единственный канал, ну, не единственный, но один из каналов связи с Ближним Востоком. Зачем это делать? Смысла нет никакого. Тем более с, так сказать, да, там, эпичными заявлениями Трампа, что то ли он будет бомбить Иран, то ли он будет бомбить Северную Корею, может быть, всех сразу. И вот зачем?
Иран, Ирак, какая разница?
Вот, ну, нет, да. Ну, Ирак они уже отбомбились, у них, вот, так сказать, по алфавиту, видимо, дальше идет, так сказать, список расстрельный. Вот, но игра в том, что то если хотят бомбить, не делают никаких заявлений. Просто молча прилетают и бомбят там Ирак, Кувейт, Югославию, что-нибудь еще. Не будет ни одно государство, имею в виду политическое развитое, так долго делать заявление о том, что вот сейчас прилетим, через 5 лет сейчас точно прилетим. Это, конечно, уже достаточно такая комичная история. И понятно, что если вам долго говорят в политике о том, что мы будем вас бомбить, и все еще никак не бомбят, ну, скорее всего, это политическое заявление, но не более того. То есть, на самом деле, вам дают сигнал того, что мы должны это сказать, но реальных действий нет. Ну, это как эти ядерные тревоги, так сказать, на пространстве Северной Кореи, да, вот большой вопрос, там, где больше коррупции, в Северной Корее или в Южной, да, тут, так сказать, и огромное количество было заявлений о том, что вот сейчас мы будем бомбить Китай, Японию, может, еще и США, если долетим. Ну, уже 25 лет прошло, ничего не случилось. Соответственно, вот это та же самая схема рассуждений в дипломатии мировой политики о том, что вот эта карта не разыгрывается. Если бы хотели разбомбить Иран, давно бы сделали. Соответственно, значит, почему-то этого делать не нужно. Да? Американская политика, она рассчитывается на 100 лет, и она очень преемственная, она очень, ну, она достаточно проста для изучения в этом плане. Если смотреть, у кого были возможности, ну, да, действительно, через территорию Йемена, то есть можно же рассматривать территорию Йемена как транзит, как такую территорию для возможного проведения своих акций, то тут уже огромное поле для возможности, какой еще внешний игрок мог быть или внутренний, поскольку есть много заявлений о том, что, возможно, было сделано не с территории Йемена и даже не с территории там, Ирана, хотя совершенно другое это направление, возможно, это было сделано изнутри. То есть были какие-то диаспоры, там более 1 миллиона йеменцев проживает на территории Саудовской Аравии, это только то, что зарегистрировано, официальные данные, на самом деле, естественно, гораздо больше, это неконтролируемые переходы границ. И была ли у них возможность, мотив и, так сказать, деньги на это, вот этот вопрос уже более серьезный, скорее всего, да. Не хочу делать каких-то заявлений о том, что вот это были такие-то люди или не такие-то, да, но потому что просто просчитывать, у какого игрока есть мотив, есть предлог, есть возможности, есть финансы и есть перспективы перспективность для такого решения, то что-то им это даст, вот эти моменты здесь надо учитывать. Поэтому я бы, конечно, очень аккуратно была здесь с выводами.
Вот здесь самая главная проблема — это мотив, конечно же. Я, Наталья, давайте сделаем следующим образом. К мотиву попробуем вернуться в конце программы. У нас, на самом деле, не так много времени осталось, но по ходу вашего повествования у меня есть два вопроса. Хочу вам их задать. Первое. В то время, как происходит Вторая мировая война, которая отвлекает всех, по сути, у Саудовской Аравии появляется время для того, чтобы у них уже прошли 7 лет изучения своей...
Да, больше даже, на самом деле,
да,
уже.
Даже больше. Да. И они, получается, просто имеют возможность сами с собой наладить внутри все процессы, выстроить экономику, и после того, как вся война там переругалась, переубивала друг друга, весь земной шар, сказать, мы уже здесь готовы, и мы даже готовы вам помогать. То есть такая уникальная вещь, я просто представляю.
Очень, да, если очень-очень-очень просто, да, такой, говорится, на пальцах рассматривать, то это казалось светом очень-очень выгодно. И они бы этого не стали делать, они бы не стали вообще никакого отношения, так сказать, никакие связи там с Европой развивать, если бы не США, потому что именно во время вот этот переломный момент, да, там открытие Второго фронта, прочее-прочее, да, США было очень выгодно воспользоваться уже, ну, практически выигранной войной в Европе, выигранной нашими руками, да, для того, чтобы показать, что да, мы сильный игрок в Европе, а вот у нас еще есть сильные ближневосточные союзники, у них есть нефть, и вот давайте мы сейчас будем ими всеми управлять. Обратите внимание, что первые арабо-израильские кризисы, да, то есть вообще вот этот аспект есть, да, то есть там, ну, создание Израиля, отдельная история, да, 48-й год, 49-й год, это очень-очень близко. После окончания Второй мировой, это эпоха разрухи, и в этот момент этой эпохи разрухи создается и новое государство, и начинаются этот первый израильско-палестинский столкновение, там объявляется первая интифада, и, ну, начинается целая история, которая длится до сих пор с ближневосточным этим конфликтом, да, начинаются разные треки развиваться. Саудовская Аравия — это тоже очень выгодно. Если рынок политически раздроблен, то очень удобно действовать в ситуации вот этого хаоса. Значит, можно торговать и оружием, и нефтью, и привлекать на свою сторону каких-то игроков в ситуации, когда у вас вот разрозненность. Поэтому получается, смотрите, что после Второй мировой войны Европа в разрухе, да, там начинается план Маршалла и, так сказать, межевропейские там взаимодействия, Европа, так сказать, евроамериканские, там, американо-советские там взаимосоглашения, это целая, так сказать, да, эпохальная история. А на Ближнем Востоке тоже не все так хорошо, потому что на Ближнем Востоке тоже начинаются вот эти столкновения, да, плюс там еще там часть стран там была поделена, да, там Триполитания разделена, там это переходило, да, то есть то, что потом Сирией-то станет, вот эта история тоже там развивается. Поэтому вот что мы видим? Мы видим фрагментацию и в Европе, и на Ближнем Востоке, не берем другие регионы мира, там тот же Магриб тоже в ситуации еще долго выходил потом из колониального, так сказать, прошлого и прочее. Очень удобно в ситуации раздробленности, фрагментации, ну, такого, да, базара, да, в восточном значении, совершать свои сделки, потому что у вас фактически нету единого контролирующего игрока, который может вам сказать «нет». На тот момент Англия отвлечена, Советский Союз отвлечен, США отчасти. Да, отчасти отвлечены, но все равно они сохраняют этот мостик Саудовской Аравии, и они будут его держать все, так сказать, весь 20 век. Чуть-чуть это пошатнется только аж вот последние там 10 лет, да, то есть только после 2010 года начнутся какие-то размежевания, какие-то столкновения политические, да, такие-то, когда саудовцы начнут требовать больше гарантий безопасности себе, потому что они понимают, что да, ну, понятно, что даже если они не завышают свои там данные по там геологоразведке нефти, все равно понятно, что нефть — это исчерпаемый ресурс, и это ресурс невозобновляемый. То есть либо им нужно проводить больше исследований и находить все время, то есть для того, чтобы оставаться на плаву, им нужно постоянно бежать вперед, да, вот такая ситуация из Льюиса Кэрролла, да. Вот, поэтому вот и получается, что они сейчас заложники этой самой своей нефти. Да, большое спасибо англичанам, американцам, которые, так сказать, да, их привели туда за руку, а вот дальше-то что с ней делать? И как раз ситуация, когда они не могут себя защитить, свою территорию, и интересно, что не было вот то, что сейчас с аналитиков, я как-то вот не я и читала, и слушала много, не услышала я вот, так сказать, озвучивание этого момента. Раз у вас есть сильный союзник, и на вас напали, первое, что делает пострадавшая сторона, зовет на помощь, да, нет моментальной непосредственной реакции США вот по защите, то есть там ничего не произошло, кроме заявлений Трампа, пары твитов и так далее, но, к сожалению, пару твитов там нефтяные вышки не защитить. Саудовская Аравия поняла, что, в общем-то, она остается достаточно одинокой в своем регионе, и США их сейчас не спасли. Может быть, это все в стадии согласования, возможно, это та часть политики, которую мы пока еще не видим.
Без резких движений.
Да, без резких движений или какая-то сокрытая глаз, мы этого не знаем, возможно, ведутся какие-то другой род переговоры. Все, что мы увидели, это то, что США решили за счет Саудовской Аравии разыгрывать иранскую карту, которая им гораздо более интересна. Это означает, что интерес-то у них на самом деле к Ирану больше, чем к Саудовской Аравии. И вот этот вот шок политический для Саудовской Аравии, что как же так, мы оказались брошены, наш главный
друг.
Союзник, друг,
отец, дядя.
Да, инвестор, для них более интересно, не поддерживает, вот не дает моментальную реакцию, да, то есть и вот этот момент очень показательный. Моментальная реакция была со стороны России, например, да, то есть были сразу же, там прозвучали от разных там экспертов, также представители там российского там ВПК всякие заявления, то, что мы можем там помочь вам защитить ваши вышки, мы же умеем, и вообще вы их неправильно строите, давайте мы сейчас покажем, как это надо делать. Uh-huh. И вот, ну, понятно, что воспользуются ситуацией, в общем, стратегически это правильно. Ситуация совсем иная.
Нам, к сожалению, не хватает времени, и не хватает, несмотря на то, что даже я уже анонсировал второй вопрос, но наше время уже закончилось. Я хочу лишь поблагодарить вас. Большое спасибо. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был политолог, кандидат политических наук, старший преподаватель МГУ Наталья Пискунова. Наталья, благодарю вас.
Спасибо
большое. Ждем вас обязательно еще к нам в гости. Это была программа «Хроники». Меня зовут Александр Капков. Всем счастливо. Пока.